сегодняшний воскресный день во всех храмах читается Евангелие от Марка, где повествуется о том, как Господь Иисус Христос шел со своими апостолами, и почему-то евангелист Марк счел нужным сообщить, что Иисус шел впереди их. Они ужасались, следуя за ним в страхе. И шел не только он и его 12, но шли и другие ученики. Их было много, несколько десятков человек. Вот он шел впереди. Не так, как среди них о чем-то беседуют, а шел вперед, а они со страхом следовали за ним. Эту процессию он возглавлял, всех вел в Иерусалим. Почему же они ужасали? Потому что они знали, с какой ненавистью к нему относятся фарисеи, в руках которых практическая власть находилась в городе, что они неоднократно ему угрожали, много раз пытались схватить, и знали, как это опасно туда идти, в этот город, то все-таки Христос туда шел, как бы показывая им эту дорогу и ее необходимость. Другого пути просто нет. Вот так. Навстречу опасности. Причем опасности смертельной. И поэтому он, подозвав 12, опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудит его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Опять и опять он им повторял вот этот важный урок. Старался, чтобы они его усвоили и не забыли, что в Иерусалиме должно совершиться то, зачем он пришел. Но они, как малые дети, никак не могли понять эту важность. Как вот дети в школе часто сопротивляются тому, что учителя и родители хотят их чему-то научить. А они хотят только гулять. Потому что учиться трудно. Надо напрягать самую такую вялую мышцу, которая существует у человека. Это ум. Поэтому такая малая часть людей становится учеными. И вообще малая часть имеет высшее образование, потому что напрягать свой ум – это трудно. А человек старается идти по пути наименьшего сопротивления. И Господь, как учитель, первый учитель подлинной духовной жизни, он старался вот своим ученикам вот это объяснить. Причем некоторые вещи он объяснял не всем, а кое-что троим, самым, ну, можно сказать, талантливым в смысле усвоения. Это Петру, Иакову и Иоанну. Кое-что 12, это как бы преуспевающему классу, там, 5 А. А другим 70 говорил тоже часть, то есть по их способности восприятия. А кое с чем обращался и к своим врагам, к фарисеям, саддукеям, книжникам, к тем людям, которые, ну, то, что он им преподавал, им было весьма неприятно и ненавистно. Так что именно соразмеряя по степени усвоения. Ну, теперь это уже как бы известный педагогический прием, и даже в школах существуют классы коррекции, что вот этим ребятам, ну, бесполезно преподавать то, что тем. Здесь все попроще, полегче. А если бывают вообще вспомогательные школы, там хотя бы буквы нарисуют, и слава Богу, в таком порядке это уж не так важно. Вот, а есть вообще необучаемые. Ну, таких надо хотя бы научить ложку правильно держать, так сказать. И чтобы, там, выходя из-за стола, не был весь испачканный там манной кашей. Так, собственно, и люди с точки зрения усвоения духовной жизни, у них совершенно разные способности к этому. И вот, после того, как он сказал, 12, о том, что с ним будет, подошли к нему сыновья Севидеи, Иаков и Иоанн. Это самые лучшие из учеников, можно сказать, отличники. Иоанн так вообще самый любимый ученик. Потому что, ну, во-первых, сам Господь его выделял из всех. Самый талантливый, самый способный, самый понимающий, самый чуткий из них. И вот он подошел со своим братом, и что же они говорят? Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Ну, как действительно малые дети. Вот я сейчас тебя о чем-то попрошу, а ты мне сделаешь? Да нет, ты сперва скажи. Нет, ты пообещай. Ну кто же это будет заранее обещать, мало ли что ты попросишь. Может, сами столкали. Так сказать, надо же сперва знать о чем. Это только в пьяном виде, там, Ирод пообещал, говорит, да полцарства тебе дам, проси, что хочешь. Ну по пьянке что человек не сделает. Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам, спрашивают. Они говорят, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другую по левую, в славе твоей. Они захотели себе первых мест. Потому что есть некоторые вещи, такие стереотипы, которые некогда, по разным причинам, войдя в голову человека, они над ним давили. И все новое отталкивают. Большинство, ну практически 100% израильтян того времени, но имеется в виду, конечно, религиозно, таких было большинство, хотя были люди и равнодушные довольно-таки, это всегда так бывает. Не бывает, что все люди абсолютно имеют глубокую веру. Тут тоже такими некими кругами, почти до полного атеизма практического, просто в котором человек даже иногда себе и не признает. И вот они так были воспитаны, и так веровали, и так это вот вошло в их голову, что Мессия, Христос, он должен освободить народ израильский. Что все народы вокруг, это народы поганые. То есть язычники, неверующие, это даже, в общем-то, и не люди, а такие двуногие свиньи. И живут-то они, их цель жизни, только для того, чтобы, когда придет Мессия и восстановит истинный порядок, который будет заключаться в том, что Мессия будет царствовать, а царство это будет осуществляться с помощью народа верного Мессии, то есть, естественно, народа Израиля. А языческие народы? А языческие народы будут им служить. И вот Иоанн, прекрасно зная отношение к нему Спасителя, пожелал стать премьер-министром, а брата своего поставить первым вице-премьером. Один с правой стороны стоит, другой по левой. Но так же всегда правитель команду подбирает из самых любимых, которым он доверяет, которым у них полное единство мыслей. Ничего тут нового, как бы, и особенного нет в том, что они просили. Странно только одно, что ведь только сейчас, секунду назад, он им сказал, что вот сейчас я восхожу в Иерусалим, я буду предан первосвященнику, меня будут судить, бить, оплюют, отдадут язычникам, и они меня убьют. А они, как будто это вот их не касается. Так это бывает. Вот эти стереотипы очень сильно действуют. Ну вот, например, многие пожилые люди, воспитанные в детстве, там, в коммунистической пропаганде, участвуя в ней и так далее, настолько этим прониклись, что в силу того, что не приемлют современных порядков, они как бы начинают тяготеть к тому, ну, якобы коммунистической идеологии. На самом деле это совсем не так. Это просто одна из форм выражения протеста. Хотя некоторые вот продолжают так считать и говорят, я вот так воспитан. И действительно, против этого ничего не скажешь. Это так и есть. И бесполезно. Такому человеку там показывают документы о миллионах расстрелянных, вскрывать там рвы какие-то, показывать, сколько людей умерло от голода, сколько в войну на одного немца там погибло русских. Ну, и много-много всего другого. Это бесполезно. Фотографии, документы, они не убедят. Почему? Потому что ум не способен это воспринимать. Это на уровне сердца. Это как и вера. С этим ничего не сделать. Вообще веру человека, правильно она, неправильно, ее победить доводами разума невозможно. Поэтому ни в одной там секте, ни в одном каком-то кружке по восстановлению там здоровья, там медитации, вы там не найдете ни одного доктора наук там, или там академика, или какого-нибудь крупного военачальника. Вот хотя бы одного генерала, который бы стал, допустим, баптистом. Можете представить? Там, или директора крупного завода. Да это совершенно нереально. Почему? Потому что это обычные люди такого уровня, они хотя бы элементарно способны размышлять. Способны что-то прочесть. Способны что-то синтезировать, сделать какой-то вывод, сравнить. И тогда все становится на места. А люди, так сказать, попроще, у которых вот эта мышца разума работает весьма вяло, он действует по импульсу сердца. Поэтому такого рода людей, собственно, и завлекают вот во всякие эти мероприятие, которое потом приводит к тому, что человек либо теряет имущество, либо психическое здоровье, что, конечно, хуже, потому что совсем невосполнимо. Ну, а иногда и жизнь. Потому что есть такие вот секты, когда оберут людей материально и психически, а они устраивают массовые самоубийства. Время от времени мир содрогается от того, что вот где-то в каком-то уголке земли очередная сотня, две, три, пять сотен людей покончили с собой, так сказать, ради их там Бога. Вот к таким страшным вещам приводит. Вместо того, чтобы достичь Царства Небесного, человек совершает худший из грехов. Потому что хуже самоубийства ничего на свете нет. Вот. Иисус сказал: не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали так спокойно и резко, совершенно не думая: можем, потому что плохо понимали, что стоит за этими словами. Молодость, она всегда слишком самоуверенна. Слишком самоуверенна. И кажется, что все сможем. Но на самом деле это не так просто. И недалекое будущее это показало. Что когда Христа арестовали, то они все, ученики, разбежались от страха. Ну, кроме Иоанна. Вот он сумел этот страх преодолеть. И, видимо, думая о нем, Господь сказал им: чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Что это за крещение такое? Это крещение называется крещение кровью. Когда человек... Вообще крещение, в переводе на русский язык, это погружение. Мы все с вами крестились в воде. Водное крещение принимали во имя Святой Троицы. Но вот в древней церкви, например, очень многие люди крестились не водой, а крестились кровью. Что это значит? Это значит, что человек уверовал во Христа. А тогда люди относились к этому серьезно, потому что крещение, оно возлагало на человека определенные обязательства. Например, не поклоняться идолам. А поклоняться идолам это была всеобщая обязанность. Причем государство. Если ты не поклоняешься идолам, тогда по такой-то статье тебя либо ссылают, либо сажают в тюрьму, либо убивают. Либо, если ты простолюдин, могли в цирке тебя использовать в качестве гладиатора. Ну, чтобы зря голову не рубить, хоть люди посмотрят. Люди же любят всякие боевики. Там, когда убивают, стреляют, ногой бьют по зубам, когда кровь брызжет, когда мозги по стенам, когда из одного автомата человек не перезаряжает 1000 патронов, там откуда-то взявшихся, стреляет, и думаешь, когда же обойма кончится. Людям это все очень нравится, когда вот много убивают. Поэтому самое такое кино кассовое, это где побольше убивают. Это понятно. Потому что людей, у которых мышца ума не работает, их всегда больше. Но тогда не было кино. Поэтому это кино пришлось разыгрывать в цирках. Вся Европа и даже Малая Азия, она этими цирками усеяна просто. Это были могучие сооружения, которые римляне строили и без них не могли жить. Потому что, ну, человек, он же нуждается в культурных всяких мероприятиях, а то ему скучно. Ну, надо музычку послушать, в театр сходить и так далее. Вот. Ну и театр, помимо каких-то пьес, которые ставили, ставили еще вот такие гладиаторские бои. И вот этих людей тоже там использовали, как вот человека, которого надлежало там в процессе убить. Или там посмотреть, как его лев там или пантера будет рвать на части. Это же очень интересно. Вот. И если он там какую-то храбрость проявлял, его даже могли помиловать. И так далее. И поэтому многие не успевали креститься, как уже бывали арестованы. И вот если он пострадал за Христа, пролил кровь, то его хоронили так же, как крещенного человека. Если сейчас некрещенного какого-то принесут, ну, мы отпевать его не будем. Потому что раз не крещенный человек, он не член церкви. При всем моем своем уважении отпевать его нельзя. Будь то хоть кто. У главкома ВДВ современного в прошлой чеченской войне погиб сын. И он, как человек, так сказать, как сочувственно относящийся к церкви, сам крещенный, решил сынка отпеть. Ему сказали, извините, товарищ генерал-полковник, несмотря на все ваши регалии, это невозможно. Вы самое главное забыли, что сынка-то надо было бы крестить, а покойничка-то мы не крестим. Потому что покойничек он, мы не можем у него спросить, веришь ты в Бога или нет. И ни в каком он там вообще Бога. А именно в Иисуса Христа. Поэтому, хотя человек геройски погиб, а отпевать его нельзя. Так вот, крещение кровью, это было, когда человек умирал за Христа. И вот то, что он пролил свою кровь, это ему вменялось в крещение. И действительно, как Господь сказал, так оно случилось. Все апостолы до одного. До одного. Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину. Каждый из них умер за Христа, пролил свою кровь. И дальше. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. Это очень, тоже очень важный момент. Потому что вот с тем, как складывается наша жизнь, обычная, человеческая, земная, очень часто человек не согласен. Думает, что что-то можно поменять местами, и тогда будет лучше. Иногда человеку кажется, вот будь я начальником, там, премьер-министр, я бы лучше бы дело повел. Хотя это, во-первых, совершенно неизвестно вот, заранее. Но вот такое стремление в людях очень часто бывает. И иногда вот человек мысленно сам себя примеривает на место другого. О, будь я на его месте, я бы там сделал бы гораздо лучше. Но это не от тебя зависит. Как пословица гласит, ты хоть и умен, а не игумен. А я хоть не умен, а я игумен. Поэтому иди и делай, что тебе говорят. И ничего с этим не поделаешь. Вот так вот Господь устроил. И вот человек, который, может быть, тебя и и менее знающий, и не такой толковый, не такой расторопный, но является твоим господином в этой части. Это уж кому уготовано. Это не обязательно, что человек, вот, задавшись целью, он обязательно ее достигнет. Нет. Вот Бог даст, достигнет. Не даст, не достигнет. Вот это нам нужно очень хорошо понимать. Потому что это слова Господа. И услышав 10, другие ученики начали негодовать на Иакова и Иоанна. Ну, это понятно. Куда ты лезешь, что тебе больше всех надо, вечно ты там, и так далее, и так далее. Отчего это? Ну, понятно, из зависти. Иисус же, подозвав, сказал: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. Вот, а дальше идет заповедь, которую каждый из нас, здесь присутствующих, кто хочет также быть учеником Христовым, должен это усвоить. Насколько возможно принять умом, то есть запомнить это, насколько вот эта мышца работает. Если не хватает, принять сердцем и стараться жизнь строить, исходя из этого. Потому что Христос повелел своим ученикам, чтобы между нами, его учениками, вот такого не было, как вообще в миру. Что изначально он властвует. Должно быть наоборот. Дальше он им говорит: кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой. А кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ну, каждый, я надеюсь, понимает, разжевывать не надо, различие между слугой и рабом. Слуга, он все-таки с господина что-то имеет, а раб вообще ничего. С раба только берется. Так вот, если кто-то из нас, вот как Иоанн и Иаков, захотят быть рядом с Господом в Его славе, то должен быть всем слугой. Всем. Служить каждому, как слуга. А если кто захочет быть ближе всех к Господу, тот должен служить всем, как раб. Как раб. На побегу, чтобы у всех. Всегда, всю жизнь. Вот тогда в глазах Божьих и здесь это будет первым. Ну, а в миру все наоборот. А почему так странно? Ну, во-первых, мир лежит в грехе. Поэтому это зеркальное, как бы, противоположное тому, что существует на небе. Мы-то здесь привыкли, мы здесь живем, но на самом деле здесь все наоборот. Вот в нашей человеческой жизни устроено все неправильно, не по-божьи. Все наоборот. Но всегда человек, в чем воспитан, то воспринимает как хорошее. А все незнакомое он отрицает. Поэтому небесная жизнь для нас неведома. Поэтому мы, конечно, живем по таким человеческим законам. А они все неправильные. Все наоборот. Все против Бога. А спрашивают: ну а как же так? Да очень просто. Вот попробуем рассмотреть, как действует сам Бог. Где-нибудь в дебрях Амазонки житель какого-то племени, который никогда не то что не надевал а даже в глаза не видел ни трусов, ни майки, в языке которого всего 250 слов, и он ходит совершенно голый и редко доживает до там, 40 лет, и, может быть, даже иногда доходит до того, что ест человеческое мясо, то есть, ну, фактически, ну, как ворона действует, или там, кто может клевать свою же собственную подругу, которая 5 минут назад летала, а теперь упала на асфальт. Она может ее спокойно есть, и ее не тошнит, ничего. И вот если этот человек там вдруг посмотрит на небо и скажет: «Господи, ты мне помоги, в моей охоте или с моей сварливой женой научи меня, как вообще с ней быть». Потому что в нашем племени больше более зловредной нет. И вот так случилось, что именно она мне достала. Помоги мне. И Господь, как последний раб, несмотря на то, что он не только не христианин, не только иудей, там, мусульманин какой-нибудь, а вообще никто, дикарь, почти зверь, Господь его услышит и будет ему помогать, как последний раб по первой команде. Поэтому, кто хочет быть Господом, он должен поступать так. Иначе нет другой возможности. Поэтому, на самом деле, тут все логично. Такая некоторая парадоксальность, она только кажется. На самом деле в этом-то и есть закономерность вот этого правильного духовного устройства, о котором Господь и поведал своим ученикам. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот для чего пришел Христос на землю, чтобы душу свою отдать и этим послужить. Потому что если бы Христос не отдал свою душу, ни о каком бы спасении речь идти не могла бы. Совершенно нереально было бы нам, никому. Будь он, ну, человек самый прекрасный, самой хорошей семьи, самый умный, но человек-то сам с собой не может ничего сделать. Любой священник скажет, что о чем тебе говорят на исповеди. Тайну исповеди, конечно, по страхам извержения сана разглашать нельзя. Но так в общем, что вообще люди говорят на исповеди? Ну, люди обычно жалуются на самих себя. Я молиться не могу, я поститься не могу, я в мире со своими родственниками жить не могу, я слушаться не могу, я добросовестно работать не могу, я удержать свой язык не могу. То есть вот приходит человек и ноет. И так и ноет, и 5, и 10 лет, и дай ему 100 лет. Он и 100 лет будет ныть, и ничего с ним не происходит. Что 10 лет назад, что сейчас. А чего это происходит? Потому что человек живет безблагодатной жизнью и не может понять, что сам человек своими какими-то усилиями, там, медитацией какой-нибудь, он не может себя исправить. Человека спасти от греха может только Христос. Он для этого пришел на землю. Христос должен человека освобождать от греха. А как он освобождает? Он же сказал ученикам: «Я пошлю вам Духа Святаго, утешителя». Ученики очень скорбели о том, что Господь их оставил. Он говорит: «Не надо скорбеть, потому что лучше будет вам». Но действительно стало лучше. Такая радость на них сошла, когда Господь Святый Дух пришел в их сердца. Он преобразил их природу. С чего они начали? С того, что они разбежались, как последние трусы. Они боялись. А чем они закончили? Каждый из них пошел на смерть, на лютую смерть. Пошел с радостью, с весельем, с песнями. Вот насколько благодать Божия преобразила их. И каждый из нас может преобразить. При условии, если она придет в наше сердце. Поэтому цель христианской жизни – стяжание Святаго Духа. Только Он, Дух Святый, может человека очистить от всякой скверны и спасти его душу. Пока человек этого не поймет, то заставить дурака Богу молиться он и лоб расшибет. Но толку от этого не будет. Шишка будет, а спасения нет. Вот в чем христианство заключается. И, конечно, для этого требуется усилие воли, безусловно. Вот Господь говорит, между вами да не будет так. Научитесь жить по законам небесным, а не земным. Да будет воля твоя, яко на небеси и на земле. Вот как на небе все по воле Божьей, так и на земле. Но на земле везде небесный закон установиться не может. Поэтому он должен установиться в церкви. А что такое церковь? Церковь – это и собрание учеников Христова. Хотя люди за разом в церковь ходят, некоторым там успокоиться, некоторым что-то купить, некоторым кого-нибудь отпеть. Это не значит, что человек является учеником Христова. А вот действительно, кто желает таким, он обязательно должен вот то, что Господь заповедовал, исполнять. Как бы не забывать об этом. А чтобы не забывать, нужно знать. А чтобы знать, нужно ежедневно читать. Ну и так далее, и так далее. И одно. Конечно, и так уже слишком долго говорю, но просто удивительное дело, как сегодня вот это совпадает, вот эти два Евангелия. Первый вот учит нас, ну, в самой общей форме говоря, смирение. Некоторые не знают, что такое смирение. Так вот, смирение – это вот так вот поступать. Быть всем слугой. Есть второй аспект, который также необходим. Вот читали второе Евангелие, которое посвящается Марии Египетской, в честь которой сегодня празднуем мы этот воскресный день. Говорится о женщине, которая вот подошла, когда Господь был в доме фарисея, плакала о своих грехах, слезами омочила ноги его и вылила драгоценное мира ему на ноги и своими волосами отерла эти ноги. Вымыла ноги ему драгоценным миром, который стоило по тем временам совершенно бешеный день. И она это совершила. Но все окружающие чуть в обморок не попадут от того, что она делает. Потому что, во-первых, все знали о ее жизни, что она человек грешный. Во-вторых, что ну, просто вот ни с того ни с сего на ноги вылить такую жидкость, ну пусть она благовонная, пусть ты там каешься в грехах, но это какой-то безумный поступок. Да, с точки зрения здравого смысла, это, ну, человеческого здравого смысла, это поступок безумный. Ну, а все мученичество за Христа, разве это не безумный поступок? И вообще, если встать на точку зрения человеческой жизни, что все, что предлагает нам Евангелие, это все противоречит земной жизни, то все наоборот. Нормально это стремиться занять положение в обществе, там, иметь это человеческое достоинство. А Христос говорит, ты должен, если хочешь быть первым, будь всем рабом. То есть займи вообще самый низ. Вот. Как же это? Конечно, с точки зрения здравого смысла, полное безумие. А Господь эту женщину похвалил. И даже сказал, что вот после того, как ты совершила это, тебе теперь прощаются грехи. Причем все. А что такое прощаются грехи? Мы-то вот ходим на исповедь, а нам-то ничего не прощается. Мы, может, не знаем об этом? Ну, так вот повторю. Потому что в этом хождении никакого смысла нету. Независимо от того, все грехи ты назвал или не все. Можешь, есть книжки специальные, выпиши все и прочти. Ну а что от этого изменится в твоем сердце? А ничего. Если больной говорит, вы знаете, у меня там вот сердце болит, у меня горло болит, у меня печень болит, у меня желудок болит, у меня голова болит, видит сосудистая дистония. Ну и что, от этого он выздоровел? Нет, не выздоровел. Та же констатация болезни, это не есть выздоровление. Выздороветь можно, если придет благодать, и она исцелит. Вот тогда да. Вот только в этом. Поэтому Господь говорит ей, прощайте все грехи. Это не юридический акт. Это значит, к ней пришла благодать Божья.
А почему же она к ней пришла? Ведь она же грешный человек.
Святая Церковь именно это Евангелие избирает для чтения сегодня. Потому что Мария Египетская была тоже грешный человек. Очень грешный. Грешнее даже многих из нас. И совершенно очистилась, достигла удивительной святости. Славы на весь мир. Прославляет и Запад, и Восток, и, так сказать, храмы в честь нее строили, и строят, и так далее, и так далее. И каждый год Великим постом ее вспоминаем трижды. Вот эту грешную. В чем дело? Она возлюбила Христа. Возлюбила. И вот вообще любовь, она часто выражается в поступках совершенно таких безумных. Ну, например, юноша, девушке там дарит цветы. Это же поступок безумный. Он истратил деньги, купил, они завяли. Цветы были живые, теперь их срезали, они сейчас погибнут. Да и вообще, собственно, сам ритуал. В нем нет никакой логики. Это выброшенные деньги. Тут недавно был в киоске. Одна розочка стоит 140 рублей. Ничего себе. Некоторым людям надо неделю работать, чтобы на эту розочку заработать. А тут их дарят. Вот оно, безумие. А другие выращивают, это специально, деньги тратят, потеют там электроэнергию. Вместо того, чтобы там арбузы выращивать или картофель, они вот цветы. Вообще целая индустрия. А летчики их возят из Марокко, так сказать, в Европу, из Европы туда в Сибирь. Сколько керосина тратится. Тут на истребители не хватает, а тут цветочки возят. Не сошли ли они все с ума? Ну, в каком-то степени с какого-то ума сошли. Но это есть проявление любви. Пусть, так сказать, иногда и фальшивое, и ненатуральное, пусть это всего лишь, чаще всего, так сказать, обычай, но изначал. Вот. Так что в нашей жизни в обычной тоже полно таких поступков, которые в корне имеют такое христианское значение. И вот, не возлюбив Христа, невозможно каждого из нас таких гордых, таких самолюбивых, таких прекрасных к самим себе относящихся, таких человеконенавистников, таких раздражительных, таких нетерпеливых, вдруг заставить кому-то послужить. Это совершенно невозможно. Это может только ради одного. Ради любви ко Христу. Ради того, чтобы захотеть с Ним быть. И тогда это преодолеть. А вы верите в то, что да, сейчас мне трудно, но вот срок мой кончится, и я его увижу. И я с ним соединюсь. Как апостол Павел говорит, когда ему говорили, туда не ходи, там опасно. Он говорит, да я мечтаю разрешиться и быть со Христом. Что на этой земле по сравнению с Христом вообще хорошего? Что? Что здесь на земле? Один блуд, человеческая подлость, преступление, там, убийство, злоба, лукавство и так далее. Что вообще тут есть? Даже то, что Бог создал прекрасного здесь на земле, и тот человек так испоганен, что уже уголка-то нормального не найдешь. И вообще никуда не спрячешься. Все равно кто-нибудь придет, напьется, бутылок накидает, банок там что-нибудь сожжет, подпалит, окна тебе выбьет и так далее, и так далее. Вот. Все равно нету уже. Все, кончено. Что тут, собственно, на этой земле делать? Ничего такого особенного. Уже это большая трудность. Какие-то попытки люди совершают еще как-то это затормозить. Но зло-то оно все растет и растет. И вот Христос хочет, чтобы его ученики этому противопоставили. Любовь и смирение. Вот если эти качества в нашем сердце возникнут с помощью благодати Божией, в результате нашего стремления, вот только тогда мы сможем называться учениками Христова. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.